Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена юбилею. Юбилей огромный, 1700 лет. Разумеется, он связан не с российской историей, а с историей Вселенской Церкви. Это 1700 лет Миланского эдикта. Что такое Миланский эдикт и почему сейчас в мире проводится, я думаю, не одна конференция, посвященная этому Миланскому эдикту. У нас сегодня в гостях двое историков церкви, Иван Владимирович Лупандин и Александр Сергеевич Горелов. Если можно, я тогда, Александр Сергеевич, попрошу, вот краткая справка. Миланский эдикт. Во-первых, почему Миланский, а не Римский? Все привыкли, Римская империя, а эдикт Миланский.
Эдикт был Миланский, ну, во-первых, в то время, собственно, хотя, да, Рим как бы должен быть действительно центром Римской империи, но в то время, на самом деле, реальной столицей Римской империи, иногда там номинальной, иногда реальной, местопребывания императора, могли быть самые разные города, и императоры вот эти поздние, так скажем, поздней античности, они переносили свои резиденции из одного города в другой. А второй момент заключался в том, что время было, скажем так, неспокойное. Долгое время шла гражданская война между разными наследниками императора Диоклетиана, который в 305 году ушел в отставку, да, скажем, добровольно сложил свои полномочия. Да. И после этого тетрархи, то есть правители разных частей Римской империи, которых он сам назначил, ну, в общем, между ними возникли определенные разногласия, кому править и в каком объеме. И в общем, это вот смутное время, оно продолжалось, и в 313 году один из этих, ну, вернее сказать, сын одного из этих наследников, скажем так, Диоклетиана, разбивший в битвах своих соперников, в Милане встретился с еще одним, как это сказать, еще наследником, да, Лицинием, и они вместе собрались и приняли в Милане, в Медиолане, тогдашним, вот этот вот эдикт, подписали его, это было 13 июня 313 года, то есть мы еще не дожили немножечко до, собственно, юбилея. Так вот, этот эдикт провозглашал христианство дозволенной религией в Римской империи. То есть до того христианство не было официально признанной религией, и христиан время от времени подвергали разным гонениям. Были мученики, но это происходило как бы не повсеместно и не все время существования радиохристианства, но время от времени эти гонения были достаточно сильными, например, вот при самом Диоклетиане они были довольно сильные. Нужно сказать, что это не первый был документ, эдикт о религиозной толерантности по отношению к христианам, первый был в 311 году принят Галерием, ну, тоже одним из вот этих правителей, носившим тоже титул императора. Но его почти сразу отменил преемник Галерия Максимин Дайя. И гонения, в общем-то, возобновились. А Константин и Лициний, они возобновили действие вот старого эдикта, дополнили его определенными новыми пунктами, выгодными для христиан. Значит, что такое означало, что христианство – дозволенная религия. Это не только означает, что христиане могут беспрепятственно исповедовать и проповедовать свою религию публично. Это означает, что они могут свободно собираться. Это означает, что им возвращается конфискованное у них имущество, храмы и земли, что они могут строить новые храмы. Вот такое событие. Собственно, после этого в Римской империи, ну, скажем так, почти не прерываясь, вот традиция христианства как официальной религии, она продолжалась, и в этом, в общем, смысл этого события. То есть это официальное признание христианства государством.
Спасибо. Говорил Александр Горелов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная Миланскому эдикту, который, как мы теперь выяснили, является на самом деле медиоланским. Можно ли, дорогой Иван Владимирович, сравнить Миланский эдикт с постановлением ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПСС о праздновании, скажем, юбилея крещения Руси, постановление, с которого началось вхождение русской церкви, русского христианства в нормальный статус, когда тоже было разрешено заниматься благотворительностью, то, что было запрещено инструкцией 1929 года, когда были выпущены из тюрем немногие, но все-таки исповедники веры, появилась свобода религиозных публикаций и так далее. Это сопоставимые события?
Наверное, в каком-то смысле все можно сравнить со всем. Есть такой принцип Урманцева.
Я не настаиваю. Если вам не нравится, так скажите.
Нет,
тогда в чем разница?
Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что тогдашний мир представлял собой в некотором смысле две части. Это была, так сказать, ойкумена или цивилизованный мир. И, собственно, он находился практически целиком в пределах Римской империи. Но еще не были очаги там других цивилизаций. Там,
чуть-чуть Китай.
Да, Китай, Индия.
Крошечные
быть,
такие региончики.
Да. Или, допустим, Персия, которая враждовала в то время с Римской империей. Но все-таки вот можно сказать, что Римская империя была доминирующей силой в мире, вот так скажем. Но если сравнить, тогда уже с Соединенными Штатами.
Но и как сейчас Соединенные Штаты с той же самой Персией.
Вот если Соединенные Штаты сейчас, допустим, введут распятие в школы, например, вот это будет что-то сопоставимое с Миланским эдиктом.
Ну, в Соединенных Штатах не карают за исповедание веры.
Но об этом я и хотел сказать, что фактически Миланский эдикт был шаг по направлению к вот такому именно как бы обнаженному публичному пространству, как говорят, new public square, то есть когда никто не имеет права господствовать в этом публичном пространстве.
Хорошо. Константин, насколько я понимаю, крестился сам незадолго только до смерти, то есть спустя
еще... Да, он не был еще крещенным в тот
20
момент.
20 лет. Да. Он оставался практикующим язычником?
Вот это интересный вопрос. Я немножко почитал, готовясь к этой передаче, текст этого эдикта, и там есть преамбула, что императоры хотят начать свою деятельность с закона о божественной службе или о культе, считая, что это самое главное, что все остальное, там экономические, там политические вопросы, это не так важно. Важно, чтобы то верховное существо было довольно. Вот этот, как бы, вот такая преамбула, она, конечно, ну, не только не соответствует там Горбачевскому политбюро, но и даже вот современно, допустим, Евросоюзу. Что вот начинать с религиозных вопросов, какие-либо... Все-таки начинают обычно с экономических вопросов или с политических вопросов, вопросов прав человека, или с вопросов, там, не знаю, помощи Греции, там... Ну, что-то так абсолютно
эти
реальное.
Намеки Рима-католика, что православные все время клянчат милостыню,
нет, я в том смысле, что вот эта преамбула, что божество надо как-то удовлетворить, и что они сочли нужным, чтобы христиане молились свободно и удовлетворяли это божество, а язычники по-своему тоже молились и тоже удовлетворяли это божество своими молитвами, вот это преамбула, она кажется современному человеку несколько странной.
Вы уверены, что Михаила Сергеевича и вообще вот у большевистской элиты вот совсем нет религиозного чувства, и что для них мир это...
Может быть и есть, но они его в публичных документах не высказывают.
Да, я совершенно так бы ответил тоже.
Здесь именно это прозвучало как преамбула к документу, как некое обоснование даже этого эдикта.
Александр Сергеевич, а на ваш взгляд, потому что, смотрите, конечно, Горбачев про верховное божество не говорил, но идеалы марксизма на ходу, об этом многие сейчас говорят, были механически заменены христианской риторикой. И разве это не свидетельствует о том, что какая-то внутренняя потребность в высшем, ну, не божестве, а идеале, ну, это просто псевдоним для Бога?
В этом смысле можно сказать, что как бы везде, да, какая-то религиозность существует, да, как там Тертулиан говорил, что человеческая душа по природе даже христианка, да, как известно. Но вот это вот на самом деле важно, то, что заметил Иван Владимирович, что в современном мире, там, в нашей стране, как угодно, там, заменило или не заменило православие марксизм, но тем не менее, вот, ну, как бы, вот формально все остается светским государством, и так и говорится.
Отцы, ну, мы же здесь все-таки с христианской точки зрения, а не с формальной. Одно с другому часто резко противоречит. Хорошо.
Ну, давайте, документы есть, документы.
Что? Давайте по документам. Вот 88-й год, и христианство оказывается в ряду с марксизмом и так далее. Прошло 25 лет, и уже вот здание, где сидела большая советская энциклопедия и техника, там православная энциклопедия. Вот, и уже люди, вот секретари парткомов, глядишь, они церковные старосты. И уже глядишь, а какие-то преференции в адрес марксизма, они теперь преференции в адрес одной религии. Римская империя, 4-е столетие. Долго ли удержалось вот то равновесное положение, которое писал Иван Владимирович?
Нет, конечно, нет. В Римской империи происходили процессы в этом плане действительно аналогичные где-то современным. То есть в Римской империи постепенно, в общем-то, можно сказать, уже при Константине христианство из там, одной из дозволенных религий делается религией предпочитаемой. То есть христианам император Константин предоставлял определенные привилегии. Вплоть даже до того, что там есть такие документы, где, например, жители какого-нибудь города, где много христиан, просят им освобождение от налогов. Я не знаю, было ли им это освобождение от налогов предоставлено по этой причине, но, во всяком случае, то, что просили, уже, в общем, показывает какой-то климат в обществе, который был, который постепенно появлялся, да, в государстве. Да, в
а я прошу прощения, с какой стати вообще в Римской империи до 313 года какие-то религии освобождались вот так вот от налогов? Или это фантазия такая вдруг, новация?
Да, собственно, в общем, ну, это, да, то есть вот люди почувствовали, что христианство это теперь какая-то вот предпочитаемая религия. До этого, ну, были, конечно, самые разные культы.
Привилегии у языческих вот жрецов, у языческих храмов были в классической римской религии?
Ой, что касается храмов, ну, может быть, и были какие-то. Я, честно говоря, вот это просто не знаю.
Ну, я могу немножко сказать, да, о вот, собственно, первосвященнике римском и весталках.
Я напоминаю, первосвященник назывался понтификс.
Понтификс, да. Понтификс Максимус. Вот и весталки, которые были девами, как известно, на протяжении 30 лет они приносили обет безбрачия на 30 лет. Потом, в принципе, они могли выйти замуж, но, как говорят современные энциклопедии, редко этим пользовались правом, потому что, во-первых, уже и возраст не тот, а потом они, выходя замуж, утрачивали какой-то священный статус. К ним, даже, допустим, весталка, проходя по улице, если только не намеренно она шла этим путем, и увидев приговоренного к смерти, могла его помиловать. То есть, действительно, в этом смысле, я не знаю, освобождались ли весталки от налогов, но тут вообще даже так и ставить вопрос нельзя. Они были все на государственный счет жили, так сказать. Ага. И первосвященник, и весталки, и храм,
то есть, вот этот Ютитера Величайшего. Как в современном государстве Ватикан, вот там есть монахини. Они,
ну,
не,
да,
платят,
как бы сказать,
налогов,
да, государству. Может быть,
Ватикан.
Они платят налоги как-то, как итальянские граждане, но они,
скорее всего, живут в государстве Ватикан.
Это... Если они граждане государства Ватикана, они не платят итальянских налогов. Но граждане государства Ватикана только 1000 человек. Так что попасть в вот это элитное, как бы, сообщество не так просто. Вот. А если вы итальянский гражданин, то, естественно, платите налоги, заполняйте
декларации.
Хорошо. Так.
Вопрос о мотивации. Почему был принят Миланский эдикт?
Тут сложный вопрос.
Если легче, почему Горбачев разрешил православие?
Нет, я думаю, что, наверное, все-таки с Миланского эдикта, потому что все-таки юбилей это Миланского эдикта, действительно, а не Горбачевского. Хотя 25 лет это тоже дата.
Неизвестное познается лучше через известное.
Но мне проще говорить о Миланском эдикте, потому что об этом уже есть какая-то устоявшая точка зрения. Есть точка зрения, как бы, историков, ну, скажем, экономистов или материалистов, которые считают, что Константину было выгодно иметь единобожие, что единобожие лучше соответствовало монархии. А он замышлял какие-то планы быть единоличным монархом.
И действительно, замышлял, он действительно осуществил.
Концов, да. Даже этого Лициния, с которым он вместе подписывал Миланский, он в конце концов устранил.
Да-да-да. Но они же вдвоем подписывали. Значит, оба хотели...
Ну, как и Горбачев Лигачева устранил.
Нет, понимаете, там действительно...
То есть Лигачев это Лициний? И начинаются, ну, скажем, одинаково.
Да, да. Ага. И это действительно есть, если можно привести некоторую аналогию, потому что Лициний потом опять стал гнать христиан на восточной части Римской империи. Понятно. Вот эти, кстати, 40 мучеников севастийских, это именно пострадали в гонении Лициния, насколько мне
известно. Я уж напомню тогда, что в Москве храм 40-мучеников Севастийских аккурат около американского посольства.
Ну, в общем, я не могу ничего сказать здесь, кроме того, что Константин, видимо, замышлял все-таки быть единоличным императором. С этим связан и амбициозный проект новой столицы Константинополя. И думаю, что он хотел как бы и такую религию, которая признает единое божество. Сначала говорится об этом как бы вот где-то Юпитер, а потом почему бы и не вот Бог-Отец. И тогда понятно, почему его наследники, например, Констанций II и так далее, покровились арианам. Потому что идея Троицы им была не очень понятна. Им проще было иметь дело со строгим монотеизмом. Но не еврейским, потому что хотелось именно все-таки римское что-то.
По-видимому, для Константина действительно христианство было в первую очередь религией единого Бога, и как считают многие историки, он в этом плане не очень отличал, например, христианство от какого-то культа солнца, там, допустим. Но там существовали уже в то время какие-то направления вот в сторону монотеизма в самом язычестве.
Ну, собственно
неоплатонизм, вот такое развивающееся философское направление, антихристианское, оно, тем не менее, говорит в общем-то, о единобожии, о едином начале. Что все боги эти римские, это только разные стороны одного и того же божества.
Да, я напомню, что совсем на днях, но где-то в пределах нескольких недель, в Риме завершили реконструкцию огромного храма Митры под форумом Трояна. Это сотни квадратных метров. И огромный размер, насколько я понимаю, связан с тем, что культ Митры был распространен прежде всего в армии.
В армии очень, да.
Но тогда мой вопрос такой. Мы христиане. Мы почитаем, может быть, легендарных, но все-таки мучеников, легионеров, которые были казнены за исповедание Христа в 3-м столетии. Почему Константину не взять культ Митры, который уже и в Британии был, где он начинал свой боевой путь? Потому что вот тут культ Митры симпатичнее, да, в каком-то смысле,
да,
с политической точки зрения. Нет?
Вот тут на самом деле вопрос. Трудно сказать. Вот почему-то, вот это трудно сказать, почему-то христиане ему больше понравились.
Потому что, Иван Владимирович, что такое, подходит человек, причащается, а культ Митры, солдат проходит, вспарывает брюхо быку.
Там тоже причащаются, там тоже
крестится кровью, это же куда более соответствует.
Может быть, вас, не знаю, здесь сложный вопрос. Во-первых, мать Константина, как известно, была христианкой.
Да, Елена. Да.
Это, может быть, все-таки момент такой важный, как все-таки отношения сына и матери, как вы знаете, они очень глубокие, и об этом много говорится современными психологами.
Современными психологами, да. Но поправьте меня, если ошибаюсь, по-моему, отношения именно Константина со своей матерью, вопреки тому, как это представляется в русской православной традиции, Константин, Елена, Хари Кришна, Хари Рама, были глубоко конфликтными. Она чуть ли от него не сбежала, в конце концов.
Я не могу ничего сказать. Отношения бывают, как говорится, амбивалентными. Но, тем не менее, все-таки то, что мать была христианкой, это важный момент. Это, наверное, все-таки любой историк вам укажет, но как некая данность.
Он воспитывался, соответственно, в каком-то кругу, где были христиане. И как-то они на него, очевидно, оказывали влияние.
Но потом епископы ему нравились некоторые. Вот Евсевий Никомедийский, например. Евсевий Никомедийский. Была яркая личность. Я не знаю, ведь это же... Мы, к сожалению, обладаем очень скудной информацией вот именно о психологических портретах вот тех людей. Вот когда Августин уже написал свою исповедь, мы уже примерно понимаем, что это за человек. Окей. Если бы кто-то из них оставил мемуары, например, то нам было бы...
Согласен. Но, хорошо, давайте уйдем от психологии. Много ли было христиан к 313 году? Может быть, это повлияло?
Где-то оценивается до 1/10.
То есть это, опять же, как в России в 1988 году?
Да, но, да. С другой стороны, какая организация мощная, ведь в каждом крупном городе был епископ. У епископа были священники, у священников были диаконы, значит, это были храмы, были люди как бы ответственные. Гонения в каком-то смысле сплотили, в каком-то смысле отсеяли людей случайных. было понятие вот об исповеднике, о человеке, который, ну, вот как, допустим, опять же, если брать аналогию с Россией, вот, допустим, партия большевиков, она была в каком-то смысле спаяна гонениями, которые на, все-таки на нее, ну, допустим, тот же Дзержинский вышел из Орловского централа, где, по-видимому, он закалялся как-то вот внутренне для своей последующей деятельности.
То есть лучше не сажать экстремистов, они закаляются.
Я не знаю, экстремисты,
хуже
от я этого. Просто хочу вам сказать, что действительно в каком-то смысле христиане были закалены гонениями, особенно такими жестокими, как и диоклетиане. И были люди, которые недавно еще вышли из тюрем. Ну, и вот, допустим, описание Никейского собора у Евсевия, только не Никомедийского, а Евсевия Кесарийского, где он говорит, что были там люди без одного глаза или там с поломанными руками, ногами, там со следами пыток на теле и так далее. То есть это были действительно люди пострадавшие, реально.
То есть это было что-то очень экстраординарное, вырвать глаз, или это традиционное римское
обращение? В то время уже все-таки, мне кажется, это было экстраординарное, потому что, если это, конечно, какой-нибудь уголовный преступник, все-таки мы всегда проводили разницу между политзаключенными и уголовными преступниками.
Да, вопрос в том, проводит ли власть.
Но и все-таки есть психологическая разница между, допустим, Солженицыным, там, допустим, и вором в законе. Все-таки, когда человек сидит за убеждение, это накладывает определенный отпечаток на его личность. Я не знаю, конечно, это не значит, что этот человек там становится святым, там, вот в этом смысле, как мы понимаем, но он действительно закаляется как-то внутренне. Когда он, допустим, может в любой момент выйти из тюрьмы, если он отречется от своих убеждений. Вот если вы, допустим, там ограбили кассу, то вы можете, конечно, пожалеть об этом, но вас от этого не выпустят. А если вы, допустим, там Ирина Тушинская, и вы скажете, что вы любите, там, допустим, Андропова очень сильно, то и сделаете пресс-конференцию, то вас вот немедленно выпускают, даже с почетом препровождают, там, не знаю, домой, в Киев, например. Но Ирина Тушинская, как вы знаете, она этого не сделала. И сидела, пока ее, так сказать, не отпустил Горбачев.
Хорошо. Александр Сергеевич, вот зашла речь о гонении Диоклетиана. Началось, я уж слушатель напомню, с того, что их обвинили совершенно как Гитлер. Социал-демократов обвинил в поджоге Рейхстага, христиан обвинили в поджоге императорского дворца в Никомедии.
Да, было такое.
А все-таки, почему вдруг совсем вот из гонений и вдруг наверх? Это разница, что Диоклетиан был менее сообразительный.
Нет, Диоклетиан на самом деле в каком-то смысле проводил ту же политику, что и Константин. То есть он стремился сплотить общество, в том числе и религиозно.
Так.
При нем достаточно сильно реформировалось вот то, что называется римское язычество. То есть он требовал от всех, например, действительно там участие в жертвах, там люди должны были справки какие-то приносить, что они в этих жертвах участвовали. Иначе у них могли быть неприятности там и на службе, допустим, если они на службе состояли, и даже вообще, да, могли быть там по аресту подвергнуты. Это вот известно же, что
основы языческой культуры не преподавали в римских школах?
Вся римская культура была проникнута, безусловно, языческими представлениями. Ага. Просто альтернатив никаких не было. Мы сейчас об этом говорим как представитель светского государства, для которых странно, что там в школах вдруг начинают что-то такое вводить. А для них было бы странно, если бы об этом вдруг перестали говорить. Вся литература латинская, греческая, все же вокруг богов.
Я прошу прощения, а как там зацепились тогда христиане, если все было?
А христиане и зацеплялись не сразу, а постепенно. Вот там, скажем, вопрос о том, каким должно быть там образование в школах, и в каких школах могут учиться христиане, а в каких не могут, оно довольно долго дебатировалось. Там после этого еще там пару сотен лет уж точно, как относиться к языческой культуре, к языческому наследию культурному. То есть могут ли христиане вообще там
говоря
это все читать?
Говоря древнеримским языком, mutatis mutandis, подставляя подобное на подобное место, как только в России во всех школах станут преподавать православную культуру, тут же появится какая-то новая религия, которая взорвет ситуацию. Люди не любят того, что общеобязательное.
Ну, есть такая теория. Многие люди сейчас говорят, что вот я против этого преподавания, потому что я не хочу своих детей воспитывать как радикальных атеистов и антихристиан. Как сказать, время покажет, на самом деле, к чему это приведет.
Давайте поговорим с точки зрения цивилизации современной. Я позволю себе взять за образец современного цивилизованного человека британского историка Гиббона, Эдварда Гиббона, 18 века, автора монументального и классического труда «Подъем и упадок Римской империи», который считал, что именно Миланский эдикт и все, что за ним последовало, было началом упадка. Что это было начало истернизации, превращения Римской империи в восточную деспотию. Вот то, о чем вы говорили. Единобожие превратило римского императора из фигуры, такой замковый камень в довольно сложной конструкции согласия элит, действительно в подобие персидского деспота. В конце концов, не случайно православных митры называются митрами, потому что это пришло после этого от жрецов митры.
А это правда, да?
Но это, вот у Рима-католиков этого нет. А у нас есть самая почетная награда для священника – это митра.
Да, бывают митрофорные. Да,
совершенно верно. Они носят митры. Очень красивенькие, такие с блестяшечками. Но ведь это же именно в честь тех митр, которые носили жрецы культа митры. И даже статуи Константина, вот сейчас вот в связи с юбилеем опять пошли, вот, они уже говорят искусствоведу: смотрите, это не то, что вот памятник Цезарю. Грубые черты. Лицо приобретает эстетика, напоминающая вавилонские статуи, то есть подчеркнута жесткость,
есть,
массивность.
Есть такое дело, да.
Да. Так, может быть, это было началом конца или как?
Тут трудно сказать, что мы считаем концом. Византийская империя просуществовала еще тысячу лет.
Потом с точки зрения Гиббона она была изменницей, римским идеалом красоты, Гиббон, изящества.
Гиббон, все меняется.
Гиббон не единственный человек, который вторгается в эти глубоководья, так сказать, историцизма. Было и Шпенглер, и Маркс, и каждый по-своему.
Я взял из этих троих, извините, Иван Владимирович, самого умного.
Есть и Тойнби, например.
Я взял самого, чиновник МИДа британского, немецкий журналист и политэконом, а то Гиббон.
Я согласен, все-таки за два столетия тоже какие-то наработки были в этом смысле. Тут все-таки возвращаться опять к 18 веку, даже...
А вы не субъективный, Иван Владимирович, как сотрудник католической энциклопедии?
Может быть, я субъективен.
Как субъективный сотрудник католической энциклопедии, Иван Владимирович как раз должен был бы сказать: да-да, конечно, Византия — это не тот Рим, а тот Рим — это тот, который на Западе потом стал.
Как сотрудник католической энциклопедии, я могу сказать, что есть такое понятие — трансляцию империи. То есть перенос империи римской на империю германского народа. Вот,
появление священной римской. Я понял, почему запретили трансляцию Радио Свободы на средних общедоступных волнах. Они боятся переноса свободы. Спасибо, продолжайте.
Так, трансляция империи. Так что все-таки была священная Римская империя. Были императоры, которые переносили свои столицы из Ахена в Прагу, из Праги в Вену. И, собственно, положил этому конец Наполеон I, как известно, который тут же немедленно сам короновался императором из рук папы.
Но уже не римским.
Но не римским, правда. Но все-таки вот эта идея империи, она, нельзя сказать, что она умерла на Западе. Это уже другое дело, что Гиббон, может быть, я не знаю, дожил ли он до Наполеона, я, честно говоря, не знаю его дат. Вообще это не мой
история. Речь идет о другом. Не умерла ли идея Римской империи в самой Византии? В том смысле, что...
Не умерла ли культура?
Да. Ну, наконец, в конце концов, есть Британская империя, если уж мы перешли к Британии, на территории которой никогда не заходит солнце. Все-таки это понятие империи. Не случайно же все-таки назвали Британской империи. Потом, наконец, Петр I короновался как император. И вот с этого момента появилась Российская империя.
Мне кажется, я же буду говорить от имени критиков, в данном случае Гиббона, он имел в виду не политический аспект. Он имел в виду возрождение цивилизации в Британии 18 века. Это что такое? Академия наук. Это вот величественные британские джентльмены, которые изучают, задают вопросы. Не то, что христианское, католическое средневековье, которое преследует знания, которые
не упразднило... совсем, не могу согласиться.
Вот
как член редакционного совета католической энциклопедии, не могу согласиться с этим, потому что были монастыри, например, там Кассиодор или, допустим, тот же Бенедикт.
Все европейские которые, университеты основали.
Нет, я имею в виду до университета. Да. Университет это 13 век. Но были кафедральные школы еще при Карле Великом, было, так сказать, Каролингское возрождение. То есть, потому что дело в том, что пришли же варвары совершеннейшие. И как бы вот нужно было просто сохранить хотя бы латинский язык, латинскую культуру. И все остатки сохранялись все-таки именно
церкви.
Да, потому что варвары сами, допустим, германцы, как они могли сохранить то, чего они не имели?
Удивительно живучий штамп, но вот средние века до сих пор люди представляют по, ну я не знаю, по книге Стругацких «Трудно быть богом», что там духовенство борется со всем вообще проявлением хоть какой-то научной мысли, там, техники, даже грамотности. То есть это даже, я не знаю, это даже не Сталин, это Пол Пот просто какой-то уже, да. Вот. Ну, в реальности, конечно, ну, так не было.
Ну,
да.
Тоже войдите в положение, когда в Питере православная какая-то девица подает в суд, что ей преподают дарвинизм, вот, ну, можно понять
пиар,
публику.
Пиар
кого? Антидарвинистов?
Нет, девицы.
Пиар-девицы, в данном случае. Пиар ее отца, директора пиар-агентства.
Все-таки... Можно ли сказать, да. Если я правильно понимаю, вот логика Гиббона, она была какая? Вера в многих богов, толерантность, она более благоприятна как контекст для научного поиска, для мышления. Ну, как в политике. Один бог на небе, один... Константин Великий на земле. Соответственно, одна научная теория вписана в школьный учебник. А вот язычество, потом это у Анатолия Франца очень хорошо, в Таис Афинской.
Это спорная точка зрения. Вот, это может быть, вот, в этом
вот
может
этот
быть
вопрос.
Какая-то
действительно
правда?
Ли Афинская академия более благоприятна была для науки, чем теологические схватки 4-го столетия?
Это спорный вопрос. То есть, с одной стороны, ну, обсуждение, вот, например, да, есть такой автор Стэнли Яки, который считает, да, который написал книжку «Спаситель науки», вот Иван Владимирович ее, по-моему, переводил, да, если я не ошибаюсь, да. Вот, в которой...
Без
в которой,
большой радости,
да,
сказал
это, Иван Владимирович. Да, это американский исследователь, историк науки, который как раз считает, что христианство выступало в роли спасителя науки, не только в смысле того, что там какие-то университеты средние века основывались или школы, а еще и в том смысле, что христианская догматика, такая, казалось бы, вот сложная и противоречивая, может быть, даже с чьей-то точки зрения, она именно способствовала утончению ума, вот, который в результате, когда обращался к вопросам, например, естественно-научным, он, ну, мог там прийти к какому-то тонкому и неочевидному решению, и вообще, что он к этому обращался, потому что ну, греки, они по-другому смотрели действительно на мир, и у них не было вот этой вот связи между теорией, греки замечательно развивали теории, очень интересные теории относительно мира, но они были какие-то умозрительные, им очень часто не хватало... Да, им очень часто не хватало вот связи действительно с опытом. Почему? Потому что, ну, они полагали, что мир устроен рационально, красиво, постижимо, и постижимо, в общем, как-то сам собой, то есть не обязательно для этого проводить какие-то вот специальные именно наблюдения тонкие или уж тем более эксперименты. А христианский бог, он творит мир свободно, то есть он мог бы его сотворить совершенно другим, вообще другим. Так что как мир устроен, это мы можем узнать только вот исследуя, ну, наблюдая и проводя эксперименты. Я не говорю, что это обязательно правильная точка зрения, но это одна из возможных точек зрения. То есть, во всяком случае, сказать, что однозначно там единобожие менее привлекательно для свободы научного поиска, чем многобожие, ну, это как-то, ну, трудно это. То есть, это надо смотреть очень, очень детально, какие-то конкретные обстоятельства. В общем, в жизни бывало, что именно при многобожие развивалось вдруг какое-то направление, которое заглохло при другой религии. И бывало и наоборот. То есть это все
хорошо.
Очень сложно.
Другой аспект. Буквально, если не ошибаюсь, там через 2-3 года после Миланского эдикта епископы Африки, которые по тогдашним представлениям была сама Африка разделялась. Египет — это был Восток, А вот там, где блаженный Августин, Карфаген, вот нынешний Тунис, это был Запад. Эта линия шла не так, как привычно нам сегодня. Вот. И они обращаются к императору и к римскому папе за... с апелляцией по поводу конфликта между донатистами и, скажем так, католиками. Ну, я бы обозначил вот более регрессичную часть католической церкви Африки, и, которая считала, что тех, кто предавал во время гонений, надо отлучать от церкви. И часть
это
более...
как раз донатисты.
Донатисты, да. И часть более толерантная, наверное, так. А зачем было... Вы понимаете, по русской поговорке, не буди лихо, пока оно тихо. Но есть там император, зачем к нему обращаться? Он, конечно, рассудил в пользу католиков. Потом он аналогичным образом созвал Никейский собор, рассудил спор ариан и, опять же, ортодоксов. Но ведь выкормили-то чудище светскую власть, которая полагала, что обязана решать церковные споры. Это ведь... негативные последствия Миланского эдикта?
Да, это негативные, и они проявились именно при Константе II, когда он заставил, даже сослал Либерия, папу, за то, что тот не захотел поддержать арианство. То есть там была придумана какая-то полуарианская формула, компромиссная, которая должна была удовлетворить всех. Ариане ее подписали с удовольствием, а Либерий не хотел подписывать. И тогда Констанций II отправил его в ссылку. И вот потом он что-то все-таки то ли подписал, то ли как-то, в общем, дал какую-то слабинку, его вернули из ссылки. То есть, в общем, Либерий на себе испытал, что такое разгневанный император, который вмешивается в церковные дела. Может быть, он и пожалел о том, что вот... Но тогда так люди не мыслили, пожалел, не пожалел. Вот так такая судьба.
Я тут два аспекта могу сказать по этому поводу. Значит, один аспект заключается в том, что, как мы уже говорили, и, в общем, это, может быть, надо это подчеркнуть еще раз, Константин, император, действительно был очень настроен в сторону единства. Все должно быть едино. Должен быть один глава, вот этих нескольких там правителей в разных частях не должно быть. Должен быть один монарх, власть от которого переходит желательно его детям. Это вот этот принцип монархического такого вот перехода власти именно к детям, он вот, собственно, при Константине, на самом деле, утвердился.
Юлий Цезарь не давал свою власть по наследству, там был очень сложный
механизм. И Август не давал, там при предыдущих императорах она, ну, в лучшем случае, может быть, какому-нибудь родственнику переходила, в лучшем случае, там, племяннику какому-нибудь.
Почему? И усыновленному, да. Передал Нерону, например.
Ну, это вот, да.
Это как раз пример того, как плохо передавать власть по наследству.
Исключения, конечно, были какие-то. Вот. А тут этот принцип утверждается, и, в общем, он делается каким-то господствующим. И вот то же самое в области религии. Церковь должна быть одна. То есть церковь, на которую Константин, видимо, в какой-то мере опирался, она должна была, чтобы он на нее удачно мог опереться, должна была быть одна и единая. Именно поэтому, понятно, что да, его попросили, но, в общем, эта просьба очень хорошо легла ему на сердце, скажем так. То есть он, в общем, был действительно, может быть, он даже и сам бы предпочитал, чтобы они сами помирились, возможно. Но, во всяком случае, тогда, когда, если это было, допустим, невозможно с его точки зрения, он предпочитал, конечно, вмешаться и навести порядок своей жесткой рукой.
А это что, мы христиане хуже язычников, или язычники в аналогичных ситуациях тоже обращались к императору?
Ну, учитывая, что христиане до этого подвергались преследованиям, следует отметить, да, со стороны той же самой власти, следует отметить, что, в общем, в какой-то мере она и раньше не чуждалась, как бы сказать, применения в религиозных каких-то случаях, в случаях религиозных споров. Но я сейчас хочу сказать еще о другом аспекте. Вот я упомянул, да, что христиане не только могли свободно там исповедовать свою веру и свободно проповедовать и собираться, но получали еще и имущество. Да? И вот, а это что означает? Это означает, что если, например, в каком-то городе религиозный раскол христианский, то есть два епископа, которые спорят между собой за обладаниями, в общем, там, этим зданием,
как
например.
Как это знакомо, так?
Вот. Это какие-то, действительно, начинаются нестроения у публики. Публика начинает, может быть, прибегать даже к какому-то насилию друг против друга. И что тут должна делать гражданская власть? Гражданская власть волей-неволей, а там волей было, а не неволей. Но даже если бы она, допустим, устранилась бы от этого, это могло бы довольно плохо закончиться. И были там, ну, позже, да, при Феодосии и дальше, были самые случаи в Римской империи, когда, например, возникали конфликты между представителем гражданской власти и верующими, и тоже доходившие до разных кровопролитий, ну, в Египте, например, при Теофиле, вот, да, вот.
Да, бывали. Да.
Ну, что, что связано с Ипатией Александровной?
Да, 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 да. Там арест был, так сказать, да, такой, не любили его, и она была как-то его близкой, близко к нему, и, в общем, пострадала в результате этих вот
всех. Не за математику.
Ну, непонятно. Но, опять же, говорю, что если кто-то оставил мемуары, мы могли бы знать. Сведения очень скудные, на самом деле.
Хорошо, тогда такая проблема, потому что на сегодняшний день Римской империи нету, несмотря на все старания покойного дучи ее как-то организовать. Но и складывается парадоксальная ситуация, потому что Европа – это все-таки конфедерация или федерация. В общем, это союз государств независимых, светских. И там в голову никому не придет передавать синагоги католикам, скорее уж наоборот. Вот. А в IV веке бывало. Вот. И вдруг оказывается, что если где-то есть еще наследник Римской империи, вопреки Гиббону, то это как раз Римо-католическая церковь, которая, вот как вы в самом начале программы сказали, она всемирная, административные полномочия римского понтифика, который унаследовал и титул языческий, они вот от Австралии до Канады, пожалуйста.
Извините, я вас перебью на минутку насчет титула понтификс.
Понтификс, да.
Понтификс Максимус. Император Константин до конца жизни от этого титула не отказался. То есть он до конца жизни был верховным жрецом. Да.
Ну, я напоминаю, что происхождение этого титула, оно не религиозное, потому что понт – это мост.
Да, мостостроитель.
Вот, то есть тот, кто построил мост, тот и главный.
Ну, это мостостроитель как бы с того мира к нашему миру и вдруг.
Да, да. И вот сегодня скандал-то, почему все на Ватикан падают? Потому что какой-нибудь американец подает в суд и говорит, ведь епископ нашего диоцеза, там, Денверского, он ведь назначен папой. Поэтому ответственность мой епископ не несет за то, что моего сына домогались. Несет ответственность папа. Значит, папу надо вызывать в суд. И оказывается, что Гиббон не прав. И если где-то традиция римской автократии, централизации, единства, вот от слова «катус», один католический, и сохранилась, то это именно в христианской римо-католической церкви. Хорошо ли это?
Тетхолос, да.
Да. Ну, я могу сказать, что действительно, даже уже в III веке император Деций, казнив папу Фабиана, запретил выбирать нового папу. И если верить Киприану Карфагенскому, он даже сказал, что лучше потерпит какого-то претендента на престол, то есть какого-то лжеимператора, чем нового папу. И действительно, пока был жив Деций, пап больше не выбирали. И, по-моему, 16 месяцев престол был вакантен. То есть император видел в папе некоторого соперника. Даже в III веке, при том, что христиане тогда еще были меньшинством. И, значит, уже этот, как бы, вот эта власть, как бы вторая власть, вот то, что вы говорите, что важнее, выборы в итальянский парламент или выборы нового папы. Ну, я из ваших вопросов
начал.
Вот этот вопрос уже, видите, ставился уже в III веке нашей эры, понимаете? Что важнее, появление какого-то узурпатора или претендента на престол, какого-нибудь пугача, там, или, не знаю, лже-Дмитрия, или появление нового папы? То есть он рассматривал папу
вы
как соперника. Вы не любите
Берлускони, Иван Владимирович? Хорошо, выборы в Италии уже кончились, нас не обвинят в нарушении предвыборного молчания.
А что такое? А при чем тут Берлускони?
А вы под Пугачёва не Берлускони имели?
А, ну нет, нет. Я просто хочу сказать, что вот момент такой, что уже римские императоры почувствовали в этой власти римского первосвященника, вот этот, ну, по-моему, он не назывался понтификс, он назывался епископ Рима. Но все равно они все-таки епископ по-гречески значит надзиратель. Это тоже все-таки какая-то должность такая, ну, как бы предполагающая, ну, как...
Властник.
Властник, да. Да. Поэтому само слово епископ, хотя оно греческое, но, и оно, кстати, латинского так и не нашли для нее эквивалента, так он и остался епископом.
А я правильно, потому что я в этом очень плаваю, что вот на момент, скажем, Миланского эдикта 313 года большинство христиан Рима технически были греки, по именам-то пап.
Вот это сложно сказать. Например, Тертуллиан был сыном римского центуриона, ну, какого-то центуриона, ну, римского в смысле, в широком смысле.
Но он как раз был не в Риме, он как раз был в латинской части.
Ну, неважно, он был сын центуриона. Для него родной язык был латинский,
Римский,
безусловно.
На Западе, вот, так сказать, в западной части Римской империи, Рим – это было самое грецизированное место вообще. И римская церковь была самая грецизированная церковь.
Ну и тем не менее,
первые века.
И Корнелий, вот когда Деций все-таки умер, выбрали Корнелия, папу, и Корнелий переписывался с Киприаном на латинском языке. Так что все-таки нельзя сказать, что переписка вся шла по-гречески.
Литургический язык чуть ли не до 4 века.
Может быть, в литургии... Может быть,
начинается с кириллицем. То есть,
ну, не совсем так. Но, в общем, есть это элементы.
Это отменили уже?
Нет. Месса такая дособорная начиналась со слов «Интроибо от алтаре Деи». С этой же фразы начинается Улисс Джойс, как известно. Да, но, в общем, ну, там пародия просто на место. Он там несет бритвенный прибор, как священник, чашу, и, значит, говорит «Интроибо от алтаре Деи».
И это наш ирландский римокатолик.
Да, бывший, да.
Прошедший иезуитскую школу, да.
Но, кстати, вот вернуться вот к современным реалиям. Действительно, римский папа остается наследником той традиции. Тут ничего не могу сказать. И титулатура, и понтифекс, и епископус.
И красные ботиночки.
И все-таки он преемник того же Фабиана. Ну, на том же месте. То есть он может сказать, что вот Фабиан в 3 веке, а я в 21. Вот тогда был Деций, а сейчас там Берлускони. Но по сути мы все равно вот в этом как бы очень сложном взаимодействии с светской властью пребываем.
Это вот, кстати, да. У того же Тойнби, которого здесь упомянули, у него была такая теория, что вот эти великие мировые религии, это какой-то такой привет из старых цивилизаций новым. Вот как-то это самое, которые вот что-то такое передают, вот когда до цивилизации кончается.
Ну, видите, вот другая, британцы, да. Прости господи, но я бы сказал, что хоть Гиббон, хоть Арнольд Тойнби, который, напомню, действительно чиновник МИДа, занимался в основном Востоком и в 20-е, в 10-е годы был очень активен именно как представитель Британской империи в Греции, в Оттаманской империи рассыпающейся, они все-таки были не очень верующие люди. И для них религия – это был набор институтов,
да,
норм. То есть понять, что религия, а там внутри вот этих вот дворцов, консисторий, где-то вот есть встреча трепещущей человеческой души с невидимым создателем мира, любящим, они этого не понимали.
Я с вами согласен, да.
Вот. Точно так же, как Британская империя огромная и пышная, она стоит, ну, как говорил Шекспир, на любви к крошечному островку посреди океана. Нельзя любить империю, можно любить крошечный островок, да, деревушку.
И Честертон так писал.
Но они не понимали, что в христианстве есть своя деревушка, есть свой миниатюрный размер. И мне кажется, что если вот опять вот к современности вернуться, то как раз нынешнего папу меня что удивило? Вот сейчас, когда он уходит в отставку, обличение, что он завалил руководство, он должен был применить силу, он должен был выгнать коррупционеров, порочных кардиналов и так далее. То есть, на самом деле, такое ощущение, что народу скорее нужно, вот, чтобы папа был больше похож на римского императора. Или как бы вы сейчас вот оценили атмосферу в католической церкви?
Как кто-то говорит, вот говорил про какого-то из наших властителей, там, сравнительно недавних, я забыл, кто и какого, но вот фраза такая: мы всего не знаем. Вот мы в этом случае не знаем, что папа мог сделать там на своем посту, что не мог,
согласен.
Так что какие-то обличения.
Я говорю об идеале даже не папы, я говорю об идеалах, которые просвечивают в потоке обсуждения папской отставки и возможного будущего преемника. То есть хотят папу императора или папу, извините, Христа.
Кто как, я думаю, кто как. Вот. И это не только касается папы, это касается вообще любого властителя в нашем мире, и церковного, и светского, что взгляд на него действительно вот, может быть разным, потому что, ну, кому-то хочется действительно такого, ну, я скажу, в
таком не очень позитивном смысле наместника бога на земле, какого-то вот это сам, второго бога, земного бога, да, смертного бога, как Гоббс писал, да, про государство, которое вот, вот сейчас железной рукой наведет здесь порядок, невзирая на лица и числа. И вот,
каленым железом.
Вот, каленым железом. Ну, а кому-то хочется, чтобы, в общем, действительно был такой властелин, благодаря которому здесь бы утверждались идеалы все-таки какие-то более человеческие. Ну, это во многом связано, видимо, с тем, как человек вообще относится к себе самому, к окружающим людям, там, к миру, да, вот, вот чего он ждет от мира, какого-то постоянного подвоха, или он как-то с доверием как-то относится. Это очень сложный такой вопрос тоже вам.
Но он единственный интересный, да, потому что чего же решать простые вопросы. На ваш взгляд, Иван Владимирович, вот эти две концепции, которые в России стали такими штампами, ну, они были заимствованы с Запада, что вот православие – это цезаропапизм, то есть кесарь исполняет обязанности духовного главы, как говорил Петр Великий, вот вам патриарх, и бряк палаш свой на стол в синоде, такова легенда. И есть папа-цезаризм, где папа исполняет обязанности. И вот Миланский эдикт, это был первый шаг к папа-цезаризму. Потом якобы папе подарили и дворцы, и полномочия, и владения римских императоров, появляется папское государство, вотчина апостола Петра, который ликвидировали только уже при воссоединении Италии.
Папское государство дал все-таки Карл Великий, а не или кто-то из его даже предшественников.
Ну, в средние века списывали на дар Константина
фальсифицированный. Ну, понятно, и да, все-таки, тем не менее, вот это, собственно, церковное государство появилось только во времена Карла Великого. Собственно, ну, чуть-чуть раньше. Скорее, да. Чуть-чуть раньше, да. Но, в общем, это был, скажем, 8 век.
Хорошо, вопрос о 21 веке. Вот. На сегодняшний день, вот юбилей празднуем, мы празднуем, вы празднуете, как празднует там освобождение Москвы от поляков, что это было хорошо, правильно, давайте вот по этому же пути. Или мы празднуем, как празднует человек день своего рождения, когда он первое, что сделал, это обкакался, закричал. То есть хорошо, что было, но это детство. Мне дан еще один год, чтобы быть не младенцем, а быть взрослым. Миланский эдикт сегодня, католичество сегодня для вас, что в первую очередь?
Мне все-таки думается, что мы вот говорили почти час и не затронули все-таки самый главный нерва вопроса.
Давайте, это у вас две минуты.
Иудейские корни христианства.
А все-таки, это тут при чем?
А я сейчас объясню. Потому что все-таки Христос – это Мессия. Это греческий перевод еврейского слова «машах». И вот этот момент, что все-таки Константин принял религию все-таки еврейского происхождения, это еще один момент такой вот, что можно сказать, праздновать, что наконец все-таки язычество ушло и наступило царство, вот скажем, мы приблизились благодаря Миланскому дикту немножко к правде.
Амбивалентно, с другой стороны.
Я прошу, не по-гречески.
Ну, не знаю, все-таки вот Библия с чего начинается? Вначале сотворил Бог небо и землю. И Библия все-таки, вот, по крайней мере, первые строки написаны на древнееврейском языке, и первые книги Библии, первые пять книг и книги пророков. Именно эти книги легли в основу христианства. Даже Новый Завет, в сущности, он очень проникнут еврейскими реалиями. То есть, и все это теперь становится римским. Это важно.
Это важно.
Это важно, это глубоко, и это даже до конца, мне кажется, еще не понято.
Вот, то есть, не то, мы говорили в основном об
это
отпечатке,
можно праздновать.
Об отпечатке, который государство наложило на христианство. А все-таки не надо забывать, разговоры об этом имеют смысл только на фоне других разговоров, что благодаря этому христианству удалось тоже наложить некоторый отпечаток, и не обязательно чисто формальный, на и на государство, и на общество в целом.
Спасибо. Говорил Александр Сергеевич Горелов. У нас в гостях сегодня был еще, кроме него, Иван Владимирович Лупандин, новые историки церкви. И мы говорили о 1700-летии Миланского эдикта, с которого началось превращение церкви в государственную религию Римской империи. И, значит, слава Богу, из всех евангельских реалий остается римский какая? Крест. А общечеловеческое – воскресение. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю».
В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
«Поверх барьеров» – передача о птицах, зимующих на севере Европы.
Еда, которую мы выбрасываем, совершенно не годится для певчих птиц. Она годится для врановых. Посмотрите, что творится на свалках. Они все находят, они уже не улетают зимой, даже суровой зимой. Картина «Грачи прилетели» потеряла всю свою актуальность, потому что грачи уже давным-давно не улетают.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.